Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Празднуя сегодня воскресный день, мы продолжаем подготовку к предстоящему Великому Посту. И сегодняшняя неделя именуется Церковью неделею мясопустною, потому что сегодня заговено мясо, и именуется неделей о страшном суде, потому что сегодня читается Евангелие, посвященное страшному суду, и идет воспоминание об этом великом, важнейшем для каждого из нас событии. И мы должны внимательно всмотреться в повествование Евангелия и прежде всего отметить для себя, что эти слова о страшном суде говорит сам Господь Иисус Христос, которому Бог Отец отдал весь суд над всей тварью. Говорит сам будущий судья, который возглавит этот страшный суд. И на этом суде будет принято окончательное решение и решена окончательная участь каждого человека. И в связи с этим повествованием встает важный для членов Церкви Христовой вопрос. А кто же будет судиться на этом страшном суде? Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, почему названо здесь Сын Человеческий? Потому что Господь придет с воскресшей Своей плотью, с которой Он вознесся на небо и сел одесную Отца, то есть вознес человеческое существо на такую высоту, что приравнял к Богу Отцу. Именно в этой славной своей плоти вернется Господь. И именно в этой славной своей плоти Он будет судить род человеческий. И все ангелы придут с ними. Зрелище будет невыразимо потрясающее. Люди, наконец-то, впервые увидят не то, что одного ангела, что многие в своей жизни ни одного ангела не видят, а все мириады ангелов и мириады святых людей, членов Церкви Христовой, которые придут вместе с Господом, душами святыми, и по действию божественной силы тела их воскреснут, воссоединятся уже в новом качестве. Их прежние тела, но они будут не только воскрешены в старом виде, а и еще и видоизменены по качеству духовного тела. И вознесутся навстречу Господу, навстречу своим собственным душам, и на небе соединятся, и уже будут шествовать обратно на землю в новых телах. Это участь только истинных членов Церкви, которые до конца пребудут в Церкви и отойдут, оставаясь в Церкви. То есть, Церковь Христова, невеста Его, не имеющая никакого пятна или порока или подобного чего-нибудь такого, как апостол Павел, не судится. Она не может быть судимой. Она не подсудна, потому что она уже освящена великой освящающей благодатью, которая удаляет все грехи, все пятна порока с каждого члена Церкви. Поэтому великое преимущество быть чадом Церкви, великое преимущество быть членом Церкви, ибо Церковь – это есть новая форма бытия, прямого непосредственного Богообщения, жизни с Богом и в Боге. Мы к этому призваны. Должны дорожить церковью. Должны понимать, что это великая благодать, что это великая форма жизни, принесенная Богом. Особая форма жизни. И мы избранники Божии для этой жизни. Для того, чтобы избежать предстояния на страшном суде. Чтобы прийти со святыми ангелами, со всеми святыми, судить остальной род человеческий. Писание нам говорит, что апостолы будут судить 12 колен Израилевых. Апостол Павел говорит, разве не знаете, что вы, истинные христиане, будете судить демонов? Ну как же можно, читая Писание, слова великого апостола Павла, который говорит, что мы, истинные христиане, если мы сохраним, конечно, свое членство в церкви, будем судить демонов, то как же можем сами быть судимы, стоять рядом с ними? Это наше невежество. Может говорить, что судимые, подсудимые будут еще кого-то судить. Уже более нелепые мысли трудно и представить. Поэтому так важно сохранить себя в церкви. Любой грех, самый малейший, греховный помысел может нас вывести из церкви. И поэтому, читая разрешительную молитву от лица церкви, священник, имеющий власть от Бога вязать и жить грехи, говорит, присоединяю эту душу, кающуюся, к церкви. То есть смысл такой, что опять присоединяется. Почему? Потому что грехом душа отпала от церкви. И вот эта борьба постоянно идет уже у верующих во Христа людей за сохранение себя в церкви. То есть грех его выталкивает из церкви, душа опять нет, хочу быть в церкви. Грех выталкивает, душа говорит, нет, хочу быть в церкви. Страсть выталкивает, душа сопротивляется, очищает страсть, говорит, нет, пребывай. И так идет борьба. И если застанет смерть человека, что он в церкви, то он будет не судимый, а судить тех, кого Бог поручит. Это принципиальное разделение церкви Христовой, ее чад истинных и всех остальных. Судиться будут все остальные, то есть все люди и демоны. Из этого понимания переходим к повествованию, которое говорит, и соберутся пред ним все народы. Вот кто соберется. Сразу здесь указано пророчество. Какое пророчество? Что большинство людей и народов не войдут в земной жизни в церковь. Не войдут. По разным причинам. И вот они и будут судиться. Если бы все находящиеся вне церкви погибали, сразу и окончательно, то не было смысла и судить их. Потому что суд – это разбирательство. Кого-то помиловать, кого-то нет. Церковь не судится, значит, все остальные судятся для чего? Чтобы из их числа кого-то помиловать и вести в Царство Божие. Поэтому, находясь в церкви, да не будем превозноситься над теми, кто не вошел по каким-то причинам. Как, скажем, младенцы, убиенные в чреве матери, которые сейчас набираются уже миллиарды за всю историю человечества. Преисподанные младенцы, некрещенные и так далее, и так далее. То есть много людей, которые в невежестве, неведении пребывали вне церкви. Но, тем не менее, Писание нам показывает на примере Иова, многострадального, который не был членом непосредственно Ветхозаветной церкви, не знал непосредственно богослужений, там, уставов, законов. Но он по сердцу жил с Богом. Писание это подчеркивает. И батюшка преподобный Серафим Саровский говорит, и что среди язычников Бог сохранял ведение о Духе Святом, что Дух Святой посещал язычников. И они даже имели дар развлечения бесовского и от Бога. И много есть других случаев, как этот сотник римский, который удивил Господа верой своей, будучи не членом церкви ветхозаветной или там сыном Божьим, вот, формальным. Но именно в этом повествовании о вере римского сотника Господь удивился и похвалил. Сказано, что многие придут от востока, запада, севера и юга и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаком, то есть с истинными сынами веры и Церкви Христовой в Царстве Божьем. А сыны Царствия, то есть члены Церкви, которые не подтвердили свое членство своими делами, не удержались в Церкви, будут изгнаны во тьму вечную. Господь дает противопоставление. Сыны Царствия, то есть те, кто уже при жизни сознательно уверовали, обратились и знали, и пребывали в церкви формально. Вот. И остальные, со всех четырех сторон, тут указывается, что со всех, то есть смысл в север, юг, запад, восток, со всех стран, со всех народов придут и возлягут. И как же тогда эти люди будут судиться? Если они не были в церкви, не освящались таинствами, потому что таинство только дается членам церкви, то что Господь будет судить их? Крещен ты или не крещен? Причащался, не причащался? Или какой конфессии ты принадлежал? Найдите мне это в Писании. Я этого не нахожу. Я нахожу совершенно другое. Что Господь будет судить всех людей по совершенно другому признаку. И сегодняшний Евангелие нам прямо показывает об этом. Прямо показывает. И отделит одних от других. То есть на две категории будет разделены. Качественных категорий. Все судимые люди. Как пастырь отделяет овец от козлов. И тогда мы понимаем слова Евангелия от Иоанна, где сказано о пастыре добром, что и другое стадо имею я. Помните? И его мне надлежит привести. То есть получается как бы два стада. Одно уже сейчас идет за Господом, слушает его, от чужого голоса бегут, здесь на пастырь идут. И вдруг Господь добавляет совершенно трудно вместимые для большинства людей слова. И еще и другое какое-то стадо есть, и его мне подобает привести. Какое другое стадо? Это все остальные, кто вне церкви, которые придут в церковь, вот церковятся на страшном суде. Вот почему и сказано в отношении хулителей Духа Святаго, на примере этого страшного греха, что нет прощения ему ни в сем веке, ни в будущем, а страшный суд – это есть действие будущего века. И там может быть прощение людям за любой грех, кроме хулы на Духа Святаго. Но христиане, уверовавшие в Бога, будут судиться по Евангелию. И этот суд более строгий. Чем ближе человек приближен к Богу в земной жизни, тем строже к нему суд. Кому много дано, многое взыщется. И много знающий будет бит много, сказано в Писании. Поэтому очень много христиан пойдут в ад на вечные муки. Потому что они уверовали, назвались христианами, а жили хуже язычников и нечестивцев, которые никогда не знали Бога. И тогда заповедь, аще кто церковь прислушает, будь тебе как язычник метарь, для нас еще открывается с одной стороны. О ком же идет речь? То есть, то, кого мы должны почитать язычным тарем, из числа тех, кто церковь слушает. Тех, кто вообще не знал о церкви и не вошел в нее, нет. Зачем их почитать язычниками тарем, когда они уже и так язычники? Из числа верных, которые были верными, были наши и ушли. И этим открылось, что они и не наши. То есть они формально были наши. Вот к ним, братьям своим бывшим, относиться как язычникам и тарям. Что они не устояли в церкви. Так одно правильное понимание выправляет и многие другие понимания, которые для нас доносит Господь в Священном Писании или Церковь в своем учении. Итак, все судимые на старшем суде люди разделятся на две качественные категории. И Господь их называет овцами и козлами. По правую свою сторону Господь ставит овец. В данном случае указание «правая сторона» имеет значение еще и, как вот в русском языке, «правое», да, дело, то есть «правда Божия». Слово «я прав», «оправдан». То есть вот эти все слова, они как бы указывают правую сторону. Левая, ашуя сторона указывает, что человек пошел кривым путем, неправильным. И вот какова же основная заповедь была нарушена вот этими нецерковными или отпавшими от церкви, бывшими церковными людьми? Ибо все они будут судиться уже так. И Господь показывает. Основная заповедь – это любовь. Причем взята она со стороны любви к ближним. Потому что апостол Богослов учит нас, что кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот лжец. Ибо как можешь ты, человече, любить Бога, которого не видишь, если брата, которого видишь, ты не любишь? Поэтому о любви к Богу говорить трудно. Он невидим. И любовь эта невидима. Или трудно ее увидеть в проявлениях. Трудно оценить ее в земной жизни. Кто по-настоящему любит Бога, кто нет. А вот любовь к ближнему постоянно, повседневно может свидетельствоваться. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, то есть своим овцам из второго стада, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». О каком царстве идет речь? О царстве любви. Царство, где господствует любовь. И самое гармоничное отношение между любящими друг друга людьми. Поэтому это самое главное в нашей жизни. Все остальное, подвиги, покаяние, молитва, все добродетели, борьба с грехом, все для одного лишь. Само воцерковление, само участие в танцах, все для одного лишь. Во оставление грехов для стяжания любви. Просто мы имеем преимущество перед другими людьми, мы, то есть христиане, что мы можем еще с помощью тайн церковных получить особую освящающую благодать, которая нас может дать великое преуспеяние и совершенствование в достижении любви совершенной. Поэтому самое страшное увидеть среди христиан ненависть, злобу, месть и подобные проявления, которые все сводятся в категорию осуждения ближним. Для христианина немыслимо жить осуждением, ибо он последователь Христа, а не дьявола. А Христос есть воплощенная любовь, пошедшая из любви на крест. И поэтому, если мы не оказываем любовь к ближнему, то мы сугубо грешим по сравнению с язычниками и другими неверующими. Сугубо. Потому что уж мы-то лицом к лицу знаем эту заповедь, требование Бога. возлюби ближнего, как самого себя. Знаем, даем этому отчет и не исполняем. То, конечно же, отраднее будет не знавшим как бы эту заповедь, а жившим по сердцу и через сердце, через естество человеческое, в котором добро смешано со злом, они все-таки опирались на добрую часть и действовали по любви, из деятельной любви. Не мечтательно, что сижу там в кресле, ой, как всех люблю. Нет. Они шли и делали дела любви. И этим они засвидетельствовали, что они Божьи избранники. Да, другого стада, то ясно не понимало, не осознавало, но они уже были Божьими избранниками, и царство любви было и для них уготовано, и для второго стада. И Господь применяет закон духовный, что если кто делает это ближнему, делает ему в оправдании этих людей. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Эти слова показывают, что в земной жизни неизбежны голод, холод, нагота, тюрьмы, болезни и всякие беды, неприятности. Они попущены как последствия грехопадения человека. И не ищите избежать этого. Нету возможности этого избежать. Это прелесть безумная. И что нам остается? Мы все отвержены Богом. Мы все в изгнании из рая. Мы все в страданиях и предрядах. Что нам остается? Поддерживать друг друга из чувства сострадания, из чувства любви к своим ближним. И делиться тем, что у кого есть. На простые дела, которые показывают. Ведь это так естественно. Даже зверям, скотам бессмысленным, это свойственно, накормить своего младенца. Даже нельзя пожертвовать, как некоторые звери жертвуют своей жизнью, чтобы сохранить младенца. Если алчит, напоить, накормить, если жаждет, напоить, если холод испытывает, согреть, то есть дать одежду и так далее. Если попался там в сети, помочь ему освободиться. То как же людям это не свойственно? Имеющим разум, свободную волю и совесть от Бога, которая через дебри греха сохраняется в человеке и говорит, вот так поступай, а не так. Почему апостол Павел говорит, что язычники будут судиться не по Евангелию, а по совести. Ибо и они имеют мысли одни оправдывающие, другие осуждающие поступки свои. И вот это деятельное выражение любви самое важное для того, чтобы попасть в Царство Небесное. В Царство Вечной Любви. Это самое важное. Понятно, что христиане, сохранившие церкви, уже это имеют. Они бы не могли быть в церкви, как нарушители заповеди о любви. Не могли. И тогда мы вспоминаем слова апостола Павла из послания к Коринфянам 1 о любви, гимна любви. Что если я имею там все, и говорю языками разными, чудеса творю, и горе представляю, а любви не имею, я ничто. Никакой мне пользы нет, если я все тело отдам, все сожжение, все мышцы раздам, никакой пользы нету. Если все это не из любви, не из детей любви. Потому что в Царстве Божьем никто не будет взвешивать, что-то там оставил, что-то сожжег себя или что-то, а будет что-то будет двигало. Из любви ты поступал. Потому что этот дух любви, он будет господствовать там. И поэтому человек, который здесь, с стяживает это отношение, он и становится годным Царства Божьего. Ему можно помиловать и поместить там, и он не будет там бунтовать, возмущаться, завидовать и все прочие страсти. Греховные опять все снизводить до тех бунтов, которые уже были в возмещенных ангелах и в падших человеках. Все, там уже этого не будет. Поэтому люди, которые не достигают любви, деятельной к ближнему, они сами себя исключают из книги жизни и из вечного пребывания в Царстве Божьем. Нет возможности просто с ними сожительствовать. Нет возможности. Бог щадит и жалеет тех, кто уже может жить в вечности и не может размешать их вот этими возмутителями спокойствия, этими гордыми, страшными людьми. Поэтому они сами себя обрекают на внешнее пребывание. А вне, как говорит Писание нам, книга Откровения, лихаимцы, там, блудники, воры, боязливые, псы, колдуны и так далее. То есть они, это категория лиц, перечисляемые и в Откровении, и перечисляемые апостолом Павлом, в числе тех, кто Царство Божие не наследует. Если мы внимательно прочтем каждое наименование этих людей, которые не наследуют Царство Божие, то мы увидим, что вне зависимости от вида греха, внутренняя суть каждого греха – не любовь к Богу и ближнему. Ненависть к Богу и ненависть к ближнему. Вот что в корне всякого греха стоит. Естественно, по гордости. Поэтому основной стержень людей, не любящих Бога людей, это гордыня. То есть зараженность от дьявола, который уже необратим. Поэтому важнейшим качеством для унаследия жизни вечной является смирение. И что мы думаем, что это не указано в Священном Писании? По страшном суде нет. Это прямо указано здесь, что эта любовь действует только тогда ценно, если она истекает из смиренного сердца. Ибо если сердце не смиренное, то и любовь это не может быть истинной. Ибо можно подавать милостыню из гордого сердца, и в тюрьму посетить от гордости, и в больницу зайти из тщеславия. Поэтому не само внешнее какое-то действие важно, а из какого сердца оно делается. И дальше мы видим, тогда праведники, кто такие праведники в данном случае? Это что, канонизированные святые церкви? Нет. Это как раз люди внецерковные, которые, не зная закона Божьего, творили правду Божию, согласовывая своей совестью. Поэтому названы праведниками. Скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя в больнице или в темнице и пришли к тебе. То есть этим ответом они показывают свое дивное смирение и смиренномудрие. То есть они то делают добрые дела и не мнили о себе, что они нечто делают такое великое. И это важно. Это было не делание на показ, не публикация мнимых добродетелей, а это было естественное движение любящего сердца, что и важно пред Богом. И тогда Господь, которого они, может, впервые то и увидели, на страшном суде, но уже ему говорят: Господи, так мы не можем, как, мы тебя ничего хорошего не делали. Это честные люди. Они говорят правду. Как они не делали непосредственно Господу? Не ходили в храмы, не участвовали в таинствах, и ничего не приносили Господу, не жертвовали ему ничего. Поэтому они и говорят, что тебе-то мы ничего не давали. А Господь говорит: да, но я-то предусмотрел особый закон для вас, не знающих непосредственно закона Божия. Какой? Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот какой закон духовный Бог предусмотрел для спасения большинства людей. Он вменяет добро, сделанное ближнему, как будто оно сделано ему непосредственно. Но добро сделано из смирения, ибо они не сознают за собой, не хвастаются этим, не превозносятся, не тщеславятся, а действительно не понимают, как это мы можем что-то доброе сделать. Совершенно иначе поступают люди, зараженные гордостью. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не дали мне напоить меня. Был странником, и не приняли меня. Был нах, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они. Это очень важно было. Тогда и они. Уже услыхав ответ оправданных и помилованных, поэтому это двойное безумие. Услыхав смиренный ответ смиренных, которые говорят совершенно в другом направлении, они повторяют подобные слова, но уже для гордостного самооправдания, то есть совершенно с другой целью, другим намерением. Господи, когда мы видели тебя алчущим, мол, что ты тут гонишь против нас? Да ты что, вообще уже не понимаешь, что делается? Обвиняешь нас несправедливо. То есть, это какая гордыня видеть царя царей, Бога, судью на престоле, и ему в лицо, будучи грешным, еще пытаться там что-то, что он не так делает, указать. Это безумие. Какое безумие этих людей. Какое же им царство Бога? Кто? Если они Господу перечат, прикословят здесь же, на суде, то что они с человеком сделают? Попадись им под их власть. Страшно подумать. Или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. То есть, я уже вам сказал, но вы не понимаете, я вам еще раз повторяю. Те, кто сделали, а вы не сделали. Укажет на вот этих вот меньших сих, то есть, по правую сторону. И пойдут сии в муку вечную, то есть, вот эти вот гордецы, не имеющие любви, а праведники в жизнь вечную. Из этого описание самим Господом страшного суда разное всегда, твердо положено в своем сердце. То главное, чему научает нас Евангелие любви, что Бог есть любовь, и что все святые есть причастники любви и делатели любви, что они благодатью Божией пребывают в любви и изливают эту любовь, каждый в свою меру. Но без любви, которая и есть жизненная энергия, которая движет правильно, богоугодно всю тварь по отношению друг к другу, по Божьему, не по греховному, не по страстям, не по злому умыслу демонов, а именно по Божьему, то есть только с дарованием блаженства друг другу. Это единственное, что требует Бог от каждого человека, для того, чтобы вернуться к Нему. Он искупил весь род человеческий. Он особо избрал церковь свою, освятил ее кровью своей. В невесты себе. Поэтому у нас великое счастье быть членами этой невесты, которая стоит в истине непоколебимо, является столпом утверждением истины, которая не имеет ни пятна, ни порока. Почему должны себя постоянно очищать покаянием? Почему должны постоянно помнить о женихе нашем небесном Иисусе Христе через непрестанную, покаянную, смиренную и любвеобильную Иисусу молитву? Мы должны призывать ее имя с великой любовью, благоговением и смирением. Не просто так, ах, к сожалению, вот приходится там, он сильнее меня, поэтому куда денешься? Это не христианство. Для нас Иисус Христос – это все, и прежде всего, любящий наш Отец, благодетель, Создатель, Творец, Промыслитель, Царь, Господин, Владыка. И мы должны любить Его от всей души, от всего ума, от всей крепости, от всего помышления, от всего сердца. И из этой любви и призывать имя Его соответственно. От Него вся жизнь наша, наших ближних зависит. Вся вечность, все от Него зависит. И это благая зависимость, это блаженная зависимость. И мы должны радоваться и веселиться, что мы, христиане, знаем Его из Писания, из учения Церкви. Мы должны познать Его личностно в своем подвиге, чтобы Он пришел к нам, вселился в нас, чтобы примирились с Ним, соединились, ибо Он нас любит более, чем можем представить себе. Он желает спасения каждому из нас. Но мы не должны судить остальных людей. Мы должны различать их, что этот в заблуждении, этот в погибели, этот в ереси конкретной, этот в прелести конкретной, этот в расколе, этот отпал от церкви и пошел в самочинное сборище, этот с ума сшедший, этот тяжкий грешник. Это мы все должны различать. Для чего? Чтобы не последовать за ними, чтобы не уподобиться им, чтобы не заразиться этим, но не для того, чтобы судить их. Судить, если будем их, то только на страшном суде, кому Бог поручит. До страшного суда мы не судим, а окончательная участь каждого человека, даже самого отчаянного злодея, будет решаться на страшном суде. И будет решаться только по двум признакам, которые неразрывно связаны один с другим. Смирение и любовь на основании этого смирения. Любовь деятельная, практическая, проявляемая в жизни посредством вот указанных Господом действий, дел. Самых естественных наших. Потому что то, в чем мы имеем нужду, в том и мы ожидаем милости от людей. То есть больны ли, в темнице, голодаем, жаждем или от холода страждем. То есть перечислены самые основные наши нужды. Понятно, что и в остальных, может быть, менее таких важных нуждах тоже нужна помощь. Если человек устал там или еще что-то, то есть и там мы должны оказывать любовь и милость. Но Господь указывает несколько самых важнейших моментов, как бы уже которых ну никак нельзя обойти, в которых и проявляется деятельная любовь. И святые отцы учат нас, что все их подвиги, покаяние, пустынножительство, безмолвие и прочие все подвиги нужны были только с одной целью, чтобы достигнуть любви. И некоторые преподобные отцы, великие отцы церкви, подвязаясь там некоторое время в пустыне, говорили своим чадам: а теперь, чада, идем, спустимся в мир на какое-то время и проверим себя, оседали ли мы ту любовь. Потому что, сидя в келье, наедине, можно думать и полагать, что любишь всех. А когда спустились в мир, а тут первый встречный говорит: идут бродяги там, дармоеды. Вот тут и смотри, любишь ты этого человека или нет. Если все цу, вот ты смотри, я там подвязаюсь уже там столько-то лет, живу, только Господа призываю, а этот вообще тут понятия не имеет, и он меня учить будет. Все, если такая мысль пришла, то горе тебе. Ничего ты не сажал. И зря твои посты, и зря твои долулегания, и бессонные ночи, и неедение, или сухоедение, и бесчисленные молитвы, и стояние с поднятыми руками, и прочие все твои добродетели и подвиги. Зря все, напрасно, все демонам это служит. Потому что ты не израбатываешь главное. Не соживаешь благодать Божью, а благодатью Божью не достигаешь любви. Поэтому если мы говорим, что цель христианской жизни – стяжание благодати Духа Святаго, то мы должны понимать, для чего это стяжание. Это не есть просто как стяжание денег. То есть накопил, накопил, закрыл в сейфе и все, и хранишь. Нет. Это до какой-то степени в сравнении с деньгами так вот оно там работает. Но по сути своей это для того, чтобы через благодать выйти в новое качество. Качество нового человека, который по Христу строится. А Христос есть воплощенная любовь. Значит, мы должны воплощать свою любовь своими делами, словами и даже мыслями. Поэтому мысленная брань и победа в ней приводит к тому, что мы не принимаем ни одного гнилого, нечистого, грешного, мстительного, памятозлобного и подобного помысла против ближнего. Никогда не принимая ни одного помысла. Если мы действительно любим, но только помыслы сострадания, любви, снисхождения немощи, желания спасения, всякого блага любому самому заблудшему человеку. И истинное покаяние, которое опирается на истинное самопознание, оно и приносит человеку то ведение, что я грешен, погибший, вдали от Бога нахожусь, в жуткой прелести. И весь род человеческий одинаково со мной находится в этой жуткой прелести и во власти лютого тирана-дьявола. Поэтому все мы несчастны. Все мы далеки от Бога, и все мы обречены на погибель, если бы не преизобилующая милость и любовь Божия к нам. Поэтому, опираясь на любовь Божию, и мы должны при всех своих немощах возлюбить Его, ибо Он нас возлюбил прежде, чем мы даже задумались об этом. Он поверил в нас прежде, чем мы поверили в Него. Разве мы не оправдаем Его веру в нас и променяем Его на чечевичную похлебку временных, гнилых, тленных, скоро приходящих наслаждений? Но не безумцы ли мы тогда? И разве мы Его великую любовь презрим и не отдадим в ответ, что только любовь соединяет нас с любящим нас? Такой закон. Нет никакого другого способа соединиться с Богом. Все остальное, покаяние, молитва, это только средство к достижению любви. А само соединение с Богом любовью происходит посредством любви. Подобное соединяется только с подобным. Это единственная энергия Божественной любви, которая соединяет нас и с Богом, и с другими ближними. И тогда мы в бытии закрепляемся. В паке бытии, в новом истинном бытии. Это самое важное, чему должны научиться из повествования. Это поможет Господь каждому члену церкви сохранить свою церковность, свое пребывание в церкви, остаться записанным в книге жизни и избежать страшного суда в качестве осужденных, но быть там свидетелями или судьями над остальными. Да будет милость Божия в этом с нами. Аминь.